«Эй, малыш!» Голос был негромкий и напряженный. Бобби выпрямился, судорожно вздохнув. Кулаки у него разжались и рассыпали оставшиеся крошки. Снова у него в животе заклубились змеи. Это не был Уилли Ширман, или Ричо Мира, или Гарри Дулин. Он знал это даже во сне. Но он почти пожалел, что это не кто-то из них. Или даже пусть все трое. Кулачная расправа — это еще не худшее, что может случиться. Да, не худшее. Черт, и как это он умудрился заснуть? «Малыш!» Утки наступали Бобби на ноги, дрались из-за неожиданно обильного угощения. Их крылья задевали его лодыжки и икры, но ощущение это было далеким-далеким. Он видел на траве перед собой тень мужской головы. Мужчина стоял позади него. «Малыш!» Медленно со скрипом Бобби обернулся. «На мужчине будет желтый плащ, а на нем будет глаз. Сверлящий красный глаз». Но настоявшим позади мужчине был бежевый летний костюм. Пиджак топорщился над брюшком, которое начинало наливаться в брюхо, и Бобби сразу понял, что это не один из них. Глаза не зазудели сзади. Поле зрения не исчертили черные нити, но самое главное было, что это не тварь, прикидывающаяся человеком, а настоящий человек. «Что?» — спросил Бобби вялым голосом. Он все еще не мог поверить, что он вот так задремал, вот так провалился в сон. «Чего вам нужно?» «Я дам тебе $2, если ты позволишь мне пососать», — сказал мужчина в бежевом костюме. Он сунул руку в карман и вытащил бумажник. «Встанем вон за тем деревом, и нас никто не увидит. И тебе понравится». «Нет», — сказал Бобби и встал. Он не совсем понял, о чем говорил человек в бежевом костюме, однако и того, что он понял, было достаточно. Утки прыснули во все стороны, но крошки были слишком большим соблазном, и они вернулись, поклевывая и вертясь возле кроссовок Бобби. «Мне пора домой, мама...» Мужчина шагнул ближе, все еще держа перед собой бумажник. Словно он решил отдать его Бобби целиком, и не какие-то там паршивые $2. «Тебе не надо будет меня, только я тебя. Что скажешь? Ладно, $3». «Да нет, правда, я...» «Тебе понравится. Всем мальчикам нравится». Он потянулся к Бобби, и внезапно Бобби вспомнил, как Тед взял его за плечи, как Тед положил ладони ему на лопатки, как Тед притянул его к себе так близко, что они почти могли поцеловаться. Теперь было совсем не так. И все-таки так. Почему-то так. Без всякой мысли Бобби нагнулся и схватил утку. Он поднял ее, возмущенно крякающий вихрь клюва и крыльев перепончатых лап, еле успел заметить черную бусину одного глаза и швырнул ее в мужчину в бежевом костюме. Мужчина завопил и вскинул ладони, чтобы заслонить лицо, выронив бумажник. Бобби убежал. Он шел через площадь, направляясь домой, когда увидел на столбе перед маленькой кондитерской объявление. Подошел к нему и прочел в безмолвном ужасе. Он не помнил своего сна, но в нем было что-то вроде такого. В этом он был уверен. «Вы не видели Бротигена? Он просто старый дворняга, но мы любим его. У Бротигена белый мех и голубые глаза. Очень ласковый. Будет есть обрезки из ваших рук. Мы уплатим очень большую награду. Если вы видели Бротигена, позвоните Хоуситоник 58337 или доставьте Бротигена в номер 745 Хагет-Авеню, дом семьи Сагамор». «Нехороший день», — подумал Бобби, глядя, как его рука тянется к объявлению, срывая его со столба. Чуть дальше, со шпиля навеса кинотеатра «Харвич», свисал голубой хвост воздушного змея. «Очень нехороший день. Не надо было мне уходить из дома, и вообще надо было остаться в кровати». Хоуситоник 58337, точно как в объявлении о Филе Вельшкорге. Вот только если в «Харвиче» была телефонная станция Хоуситоник, то Бобби никогда про нее не слышал. Некоторые номера были станции «Харвич», другие — станции «Коммонвелф». Но Хоуситоник... Нет, ни здесь, ни в Бриджпорте. Он смял объявление и выбросил его на углу в урну «Сохраним наш город чистым и зеленым», однако на другой стороне он нашел точно такое же. И еще дальше. Третье, на угловом почтовом ящике. Он сорвал и их. Низкие люди либо были совсем близко, либо пришли в отчаяние, или же и то, и другое вместе. Теду вообще нельзя сегодня выходить, надо поскорее сказать ему, и пусть готовится бежать, придется сказать ему и это. Бобби направился напрямик через парк, он и сам почти бежал, торопясь поскорее добраться домой, и почти не услышал слабого, срывающегося зова, который донесся откуда-то слева от него. «Бобби!» Он свернул с дорожки и нырнул под деревья. То, что он там увидел, заставило его уронить на землю бейсбольную перчатку. Она была модели Алвина Дарка, эта перчатка. И потом он ее не нашел. Кто-то, решил он, проходил мимо и увел ее. Ну и что? В дальнейшем ходе дня эта паршивая перчатка меньше всего его заботила. Кэрол сидела под тем же вязом, под которым утешала его. Она подтянула колени к груди, а лицо у нее было пепельно-серым. Черные круги шока опоясали ее глаза, придав ей сходство с енотом. Из одной ноздри сочилась ниточка крови. Левая рука лежала поперек живота, туго натягивая ее блузку на две маленькие выпуклости, которые через год-другой превратятся в груди. Локоть этой руки она поддерживала правой ладонью. На ней были шортики и широкая блузка с длинными рукавами, такая, какие надевают через голову. Позднее Бобби возложит большую часть вины за то, что произошло, на эту ее дурацкую блузку. Наверное, она надела ее, опасаясь солнечных ожогов. Зачем еще нужны длинные рукава в такой убийственно жаркий день? Сама она ее выбрала, или миссис Гербер ее заставила? Но так ли уж это важно? Да, подумает Бобби, когда найдется время подумать. Да, важно! Черт дери, очень важно! Но пока блузка и ее длинные рукава значения не имели. В этот первый миг он видел только плечо Кэрол. Казалось, что их не одно, а два.
«Бобби»,
— сказала она, глядя на него блестящими мутными глазами.
«Они меня покалечили».
Естественно, она была в шоке. Да и он сам уже был в шоке и действовал инстинктивно. Попытался поднять ее на ноги, и она закричала от боли. «Господи, какой это был крик!» «Я сбегаю за помощью», — сказал он, опуская ее на землю. «А ты жди тут и не шевелись». Она мотнула головой. «Осторожно, чтобы не потревожить руку». Ее голубые глаза оказались совсем черными от боли и ужаса.
«Нет, Бобби, нет, не бросай меня тут. Что, если они вернутся? Что, если они вернутся и покалечат меня еще больше?»
Часть того, что произошло в этот жаркий четверг, он забыл. Забыл, как от удара взрывной волны. Но эти минуты навсегда остались четкими. Кэрол смотрит на него и говорит:
«Что, если они вернутся и покалечат меня еще больше?»
«Но, Кэрол...»
«Я смогу идти. Если ты мне поможешь, я смогу идти».
Бобби осторожно обнял ее за пояс, надеясь, что она не закричит. Это так было страшно. Кэрол медленно поднялась на ноги, опираясь спиной о ствол дерева. Пока она вставала, левая ее рука чуть шевельнулась. Нелепое двойное плечо вздулось и дернулось. Она застонала, но, слава богу, не закричала. «Может, не надо?» – спросил Бобби.
«Нет, я хочу выбраться отсюда. Помоги мне. Господи, как больно!»
Когда она совсем выпрямилась, ей как будто стало чуть легче. Они вышли из деревьев с медленной торжественностью, будто пара, идущая к алтарю. За тенью деревьев день еще больше обдавал жаром и был слепяще ярок. Бобби огляделся, но никого не увидел. Где-то в глубине парка десяток малышей, наверное, воробушки или малиновки из Стерлинг-хауса, хором пели песню. Но вокруг бейсбольных полей не было ни души, ни ребятни, ни мамаш, катящих коляски с младенцами, и никаких признаков Реймера, здешнего участкового, который в хорошем настроении мог угостить мороженым или арахисом в пакетике. Все от жары попрятались по домам. По-прежнему медленно рука Бобби обнимает Кэрол за пояс. Они прошли по дорожке, которая выводила на угол Commonwealth и Broad. Холм, по которому взбиралась Broad Street, был таким же безлюдным, как парк, Нагретый воздух колыхался над мостовой, будто над мусоросжигателем. Ни единого пешехода, ни единой движущейся машины. Они вышли на тротуар, и Бобби как раз собрался спросить, сумеет ли она перейти через улицу, но тут Кэрол сказала высоким шепотным голосом:
«Ой, Бобби, я сейчас потеряю сознание».
Он испуганно посмотрел на нее и увидел, что глаза у нее закатились, стали поблескивающе белыми. Она закачалась, как почти спиленное дерево. Бобби бессознательно нагнулся, и когда колени у нее подогнулись, обхватил ее вокруг бедер и спины. Он был справа от нее, а потому не причинил новой боли ее левой руке. К тому же, даже без сознания, Кэрол продолжала держать правой рукой левый локоть, помогая левой руке не двигаться. Кэрол Гербер была с Бобби одного роста, если не чуточку выше. Казалось бы, ему не хватило бы сил пронести ее по Броуд-стрит, даже шатаясь. Однако у людей в шоке силы берутся неизвестно откуда. Бобби нес ее и ни разу не пошатнулся. Он бежал под палящим июньским солнцем. Никто не остановил его, никто не спросил, что случилось с бесчувственной девочкой. Никто не предложил помочь. Он слышал машины на Эшер-авеню, но этот уголок мира обрел жуткое сходство с Мидуичем, где все заснули одновременно. Ему в голову не пришло отнести Кэрол к ее матери. Квартира Герберов была выше по холму, но не это было причиной. Бобби мог думать только о Теде. Тед будет знать, что делать. Когда он начал подниматься на свое крыльцо, его сверхъестественная сила пошла на убыль. Он пошатнулся, и нелепое двойное плечо Кэрол задело перила. Она напряглась у него в руках, закричала. Ее полузакрытые глаза открылись. «Мы уже почти тут», — заверил он ее прерывающимся шепотом, совсем не похожим на его обычный голос. «Почти тут. Прости, что я тебя стукнул. Мы почти...»
Дверь открылась, и вышел Тед. На нем были серые брюки от костюма и майка. Выглядел он удивленно, сочувственно, но не испуганно. Бобби кое-как поднялся на последнюю ступеньку, и тут его повело назад. На жуткий миг он подумал, что свалится, может, разобьет голову о цемент. Но тут Тед схватил его и удержал. «Дай ее мне», — сказал он.
«Только зайдите к ней с другого бока», — просипел Бобби. Руки у него дрожали, как струны гитары, а плечи горели огнем. «С этого нельзя».
Тед обошел их и встал рядом с Бобби. Кэрол смотрела на них снизу вверх. Ее пепельные волосы перекинулись через запястье Бобби.
«Они меня покалечили»,
— прошептала она Теду.
«Уилли, я просила его остановить их, но он не захотел».
«Не говори пока», — сказал Тед. «Все будет хорошо».
Он взял ее у Бобби со всей осторожностью, и тем не менее они чуть-чуть пошевелили ее левую руку. Двойное плечо под белой блузкой дернулось. Кэрол застонала, а потом заплакала. Из ее правой ноздри снова поползла кровь. Ярко-алая капля на фоне побелевшей кожи. На мгновение Бобби припомнился его сон. Глаз. Красный глаз.
«Придержи дверь, Бобби».
Бобби открыл дверь пошире. Тед пронес Кэрол через вестибюль в квартиру Гарфилдов. В ту же самую секунду Лиз Гарфилд начала спускаться по железной лестнице на главную улицу к стоянке такси. Она двигалась с медлительной осторожностью хронически больной, держа в обеих руках по чемодану. Мистер Бертон, владелец газетного киоска, как раз вышел покурить.